Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати бойового медика та капелана Збройних сил України Олену Живець. Слава Ісусу Христу, пані Олено.
Вовіки слава, пан Сергій. Вітаю вас, дорогі слухачі, і вас особисто, пан Сергій. Знаю, яку ви роботу робите, щоб донести, що таке капеланство, як важливо зараз бути всім в тісному зв'язку і в дружної такої співпраці. Це слава Господу нашому.
Пані Олено, знаєте, трошечки буду банальний, оскільки, знаєте, завжди у нас є такі стереотипи, що війна – це в першу чергу справа чоловіків. Будь-то війна така бойова в плані вчинення спротиву безпосередньо на театрі бойових дій, або навіть капеланство – це також справа священників, чоловіків. І тут уже вдруге на нашому радіо буде звучати інтерв'ю з жінкою-капеланом. Перше інтерв'ю було з Оленою Легенчук, з Християнської служби порятунку. Зараз тут з'явиться посилання на цей ефір. А зараз маю честь спілкуватися з вами. Знаю, що у вас є троє діток і навіть уже онука, здається, є, так у вас? Пані Оле. Так, і тим не менше вас це не стримало, щоб бути, як би мовити, в тилу, і ви не з початком широкомасштабної війни поїхали на фронт, а навіть раніше. Тобто ця війна, яка почалася в 14-му, почалася і для вас в активній фазі. Скажіть, будь ласка, ви людина віруюча, що спричинило вашу волю до того, щоб ви стали служити активно саме на фронті?
Ще раз прошу вибачення, але я перейду на одеську мову. Мені так трохи зручніше донести те, що хочу донести. В отношенні того, що побудило, да, я чоловік віруючий давно. Служить людям. Это призвание. Мое первое образование – это медицинское, то есть наука деонтология – это наука милосердия. Она мне преподавалась еще со стен медучилища. Вот. И это, наверное, всегда было присуще для меня – помогать кому-то. Вот. А тут, когда еще слышишь призвание Божие, это же тоже не сразу проверяешь себя, насколько ты готов. Прежде всего, надо быть честным и понимать свой ресурс и к чему ты призван. С 2012 года я тюремный служитель, тюремный капеллан по одесским лагерям и тюрьмам и еще 4 областях Украины. Вот. Когда началась война, с 2014 года я была активным волонтером с числа наших многих братьев и сестер из церкви Одессы, церковь прославления, пастор Виталий Павлович Казаченко. Вот, мы активно тогда и образовались у нас служителя, капелланы военные, которые ездили, и Саша Пастух, который был ранен в ДАПе, это из нашей церкви капеллан. Вот. И с 2017 года начался мой путь как военного капеллана, именно с начала года. Вот. Это был вопрос уже как утвержденный для меня, что именно Бог меня ведет на фронт. Ну и начались поездки как добровольца капеллана. Почему я не беру слово «волонтер»? Да, мы все волонтеры, но именно в вопросе капелланства это доброволец-капеллан, потому что мы не всегда везли груз, который, допустим, рассматривалось как волонтерский груз. Капеллан – это который прежде всего помогает душам. Да, мы должны помогать и социально, и гуманитарно, и так далее. Но прежде всего мы шли для того, чтобы поддерживать ребят духовно-психологически. Это для нас и для меня конкретно было в априори. Я видела состояние ребят, и мне было важно поддержать их тем, чем я могу, чем умею. И для меня еще важно, чтобы эти отношения, взаимоотношения были пролонгированными, чтобы дальше даже в телефонном режиме можно было помогать ребятам и их семьям. Вот, собственно, этот путь, который был, ну, постоянным, и за 3 недели до полномасштабной вторжения, вот мы с командой капелланов приехали из Луганщины, где мы работали по 57-й бригаде.
Дуже важливо вибудувати з військовими, ну, такі довірливі стосунки, відносини, так, для того, щоб вони могли відкритися і розказувати про свої переживання, фобії, страхи. Як це зробити і наскільки це вдається? Тим паче жінці капелану, до якої, ну, не скажу, що вгороже, але підозріло можуть ставитися, ну, принаймні, попервах.
Ну да, смотрите, не бывает шаблонных таких, вот пришел ты сразу по определенной программе и начал работать. Нет, это служение, это ты приезжаешь и сразу чувствуешь атмосферу. Очень важно эту атмосферу реально прочувствовать, промолить, потому что, извините, вы не начнете с порога образно Библии кого-то вот так вот, ты должен, ты обязан, вот смотри, тут так, это не работает. Задача капеллана помочь подружиться с ребятами, как-то какое-то время находиться с ними. Они должны тебя тоже, ребята очень мудрые по-своему, они сканируют. И с чем ты пришел, если ты реально такой, какой ты есть, без масок, искренне, тебя принимают. Может быть, не сразу. И когда ты покажешь, что ты такой, какой ты есть, и ты письмо читаемое, то есть они по тебе видят, что ты верующий, ты несешь им Христа в своей жизни. Вот, тогда они тебе начинают доверять. Тогда ты можешь уже с ними говорить из Писания и показывать места Писания и принципы, и законы, что вот Бог показывает так, вот так, вот так, ни в коем случае не осуждая за то, что они курят, или кто-то сквернословит, или кто-то живет в гражданском браке, ну, то есть, понимаете, о чем я говорю? Угу, вот. И прежде всего, смотрите, есть такое вот, как преодоление, мужчины смотрят на тебя, как на женщину. Я это несколько раз отмечала, там, независимо от возраста. Вот. Тут насколько ты себя покажешь, как ты себя поведешь. Были такие дерзкие, что пытались и шутить, и сквернословить мой адрес, и пытаться там мне говорить, что в мирской жизни, может быть, мне было бы это приятно слушать. А так я это все вот слушаю, а потом раз какой-то Бог дает мудрости это как-то обрезать или обойти острые углы, чтобы донести, что я для некоторых как мама, для кого-то как сестра, для кого-то, ну, понимаете, ты приходишь туда к ним, чтобы им помочь, не осудить. Вот, и Бог дает такую мудрость, чтобы действительно каждому подойти с тем, ну, с чем ты можешь. Кого-то приобнять, с кем-то действительно дистанционно там за руку поздороваться или так. Вот, они видят. Потом ты чувствуешь это общение, и в какой-то момент Бог дает, знаете, такую власть, и ты ее берешь, и тогда ребята действительно, они тебя слышат. Оно все не сразу. А в отношении того, как вы сказали, как мне... Как женщине, да, есть определенные стереотипы, что женщина не должна быть священнослужителем, что это только как бы должны эти мужчины заниматься. Ну, в духовной семинарии на своем курсе я училась, одна женщина среди мужчин именно на том курсе. Ребята, которые вот считали, что мое место дома у плиты, воспитывать детей, носить длинные юбки или платки. Вот. Я объясняла, что у меня есть муж, который меня благословил, на учебу, на служение, что у меня есть мой пастырь, есть моя церковь. Вот. И поэтому, как бы, если надо мне совет, извините, я совета спрошу своего мужа. Он мой глава, он мой пастырь. Ну, пастырь моей семьи. Вот. И моего мужа знают как служителя, и поэтому он для кого-то авторитет. И многие как бы угашали пыл воспитывать меня в этом плане. Вот. Вот такие вот вещи мне приходилось преодолевать с кем-то по-дружески, с кем-то немножко более так вот на повышенных объясняться. Ну, это было тогда. Сейчас я вообще не распыляюсь на такие вещи. Кому не нравится, это вообще даже не моя проблема. Моя задача слышать Бога и идти за Богом. Вот, а не оглядываться назад и, знаете, как собаки лают, а караван идет. Моя задача идти и делать. Вот. А есть вещи, к которым надо прислушаться. Понимаете, я прислушиваюсь к мужу, я прислушиваюсь к пастырю своему, я понимаю, где надо обрезаться. У меня тоже есть духовные наставники, которых я слушаю. Вот. Потому что, знаете, можно идти и где-то немножко притупиться. Притупить свою совесть. Ну, очень важно, чтобы это все основывалось на Слове Божьем. Если идти самому шашками махать, ни к чему не придем. Абсолютно.
Пані Олена, що, ну, найперше, скажімо так, шокує на фронті? Ну, окрім того, що, звісно, що вмирають люди, причому можуть вмирати в великій кількості. Так, що шокує в плані, можливо, моральному, в плані, скажімо так, побутовому, в плані комунікаційному? Є такі якісь речі?
Так, да, так. Да. Ви знаєте, все-таки є порівняння між тим, як було, і тим, як зараз. По відзивам многих ребят и многих медиков, они говорят: «Лена, это не та война. Ты что видела?» Говорит, какие прилеты, и ребята, говорит, растворяются, как будто в воздухе. Это мне говорила Катя Соколенко, которая является боевым медиком танковой бригады Криворожской. Она плакала, и мне это рассказывала. Она говорит: «Потом я собираю только части тел. Ты даже не представляешь, говорит, что я испытываю». А человек 6 лет до этого был на войне. Это сейчас люди подчеркивают, какие страшные вещи происходят. Они были и на прошлое, и нельзя, как бы, знаете, делить. Война, смерти, к этому не привыкнешь никогда. Но с особой жестокостью сейчас столкнулись, когда страдает гражданское население, когда, ну, реально люди просто вынуждены уезжать, все бросать, и много погибших. Вот. И мне звонила с оккупированной территории женщина, с которой тоже познакомилась. Она, вернее, не звонила, она мне писала, говорит: «Спасибо, что оставили свою визитку. Молитесь за нас». И я вынуждена, говорит, удалять сообщение, чтобы, ну, каким-то образом это не попало. И она плачет. Она говорит: «Сейчас мы жили, когда еще тогда, а сейчас это, говорит, это ужас». Вот. К сожалению, я сейчас не езжу туда, на фронт. У меня свой фронт, потому что я с 25 февраля являюсь солдатом ЗСУ. Поэтому я должна находиться там, где находится моя рота. То есть сейчас выполняю приказы. Но у нас свой фронт. И достаточно серьезный, достаточно... тоже тут, когда в Одессе все начиналось, и было все очень страшно мне было, и на самом деле приходилось выбегать, когда были обстрелы. Никогда не думала, что за 3 минуты способна одеться, обуться и выбежать в моем возрасте. Вот. Ну, и так.
Скажите, будь ласка, що найперше, ну, потребують наші солдати, от коли, ну, бачаться з волонтерами, з капеланами, з тими, хто може розказати про Бога, Так, які слова особливо, ну, їх чіпляють?
Знаете, когда говорили, когда мы ездили на фронт, тогда ребята всегда говорили, что ваша поддержка это и Библия, это дороже, чем БК, боекомплект. Потому что, говорит, это способно защитить. А БК оно не защищает. Это было тогда. И сейчас ничего не поменялось. Ребятам очень важно, когда ты приезжаешь, наши ребята сейчас, волонтеры приезжают, да, они сейчас везут груз, потому что передвигаются ребята, очень много сгорает вещей. Очень нужно сейчас привезти зимнюю одежду, обувь, сменку какую-то, те же спальники, вот, то, чем отопиться, вот, это сейчас очень важно. Вот, ну когда ребята приезжают, и я здесь смотрю по нашим, когда бывают моменты, говоришь то, что Бог дает в эту минуту сказать, ребята слышат. Даже в моей роте при мне не ругаются матом. Да, было несколько таких вот замечаний, когда я делала, но это уже вынуждено. Они видят, как я себя веду, и при мне не ругаются. Очень важны поведенческие такие моменты. Ну и очень важна поддержка, когда сейчас наши ребята приезжают регулярно, и это важно для ребят, что их не бросили, потому что очень-очень большие потери, очень большие потери. И в такие моменты и люди выпивают, и после контузии последствия и агрессивные становятся. Очень больных ребят очень много сейчас, к сожалению. Но они, несмотря ни на что, возвращаются в свои боевые бригады, батальоны и продолжают защищать нашу страну.
Чого очікувати ось цією зимою, яка наступає? До чого готуватися простим людям, які знаходяться, ну, так би мовити, в тилу? От ваші думки з цього приводу?
Ну, знаете, никогда Украина не была такой, знаете, что бросает своих. Те люди, которые теряют свое жилье, теряют имущество, слава Богу, сейчас есть программы, которые поддерживают их в плане жилья, в плане необходимых таких вот вещей, и социальных в том числе, восстановление документов. Все это здесь можно в тылу сделать. Вот. Тем более есть западные регионы, которые сейчас, конечно, перенаселены. Ну а что делать? Никто не оставит людей на зиму в таком бедственном положении. Слава Богу за наше правительство, которое работает в этом отношении. Слава Богу за наших местные власти, которые реально выполняют эти программы. Я это сама вижу, я отслеживаю некоторые моменты. Вот. И ребят на фронте никто не оставит без нужного, без того, что необходимо. Наша Украина, она как никогда, когда мы скооперировались, идем в таком нужном, тесном. Никогда Украина такой не была, какая сейчас. Поэтому я верю в то, что мы все это преодолеем. Тем более Бог на нашей стороне. Написано, если Бог за нас, то кто против нас? Никогда Господь не оставил своих людей и не оставит. Вот это задача капелланов, которую донести людям, чтобы они верили и понимали, что они не одни.
Абсолютно підтримую вас в цьому. А що стосується церкви, так наскільки вона, от я не кажу за якусь окрему конфесію, але на вашу думку, от ці церкви, які є в Україні, наскільки їх роль на цій війні, вона очевидна, потужна, наскільки вони допомагають зараз фронту, наскільки, можливо, бракує пастирів і капеланів, от з того, що ви знаєте, що можете посвідчити.
Вы знаете, вот благодаря информации, что очень много церквей включились, тех, которые не были включены до полномасштабной. Даже те, которые считали, что надо как-то держаться, ну, немножко осторожно, осторожничали, даже и они включились. А те, кто не считал нужным, те все посбегали за границу. Понимаете, важно помогать, не мешая. Слава Богу. Понимаете, есть церкви разных деноминаций, разных абсолютно, которые сейчас объединены в преодолении ну, вот такого кризиса, как нехватки вещей, продовольственных продуктов для людей, которые временно перемещенных, вот, который оказался вот именно в таком бедственном положении. Очень много ездят туда, в АТО, в Херсонскую, Николаевскую область, привозят все необходимое, включая воду. Потому что помните, как в Николаевской области воды не хватало,
а так,
сейчас уже на Херсонщине, даже если касательно нашей церкви, вот недавно тоже ездили, раздавали продукты, вот, и, конечно, поддерживаем военных чем мы можем. И у нас на месте работает программа оказания продуктовой помощи. И у нас еженедельно до 500 человек могут получить такую помощь, включая тех людей, которые нуждаются в реабилитации зависимые, в этом направлении тоже работают. Вот. И много церквей, которые этим занимаются. Поэтому я говорю, слава Богу за все, потому что я верю, что мы сейчас как никогда включены. И наша нация, она непобедима, а Божий народ, он идет и делает, что Господь сказал. Идите и научите все народы. А тут помимо того, что ходить никуда не надо, в церковь приходит. Понимаете, сначала нужно оказать помощь такую социальную, когда люди необходимым всем снабдены, тогда они и способны слышать. Когда человек сытый, он тогда и будет слышать Слово Божие. Вот. Ну, в общем-то, вот так. Знаю, на Кировоградщине, Церковь Победа, там они активно работают тоже. Но вообще, молодцы. Я горжусь своей страной, потому что все вот сейчас объединились в этом, в этой помощи необходимо.
На своїй сторінці в Фейсбуці ви написали якось, що перемога буде, але якою ціною? Ви знаєте, всі якби не сумніваються в цій перемозі. Я хотів би вас запитати, а що дає, ну, підставу думати, що Україна переможе, так, от вам особисто? Які аргументи ви для себе маєте, що Вікторія обов'язково прийде?
Ну, я говорила о цене человеческой жизни, потому что, к сожалению, вот эта победа, она нам дается ценой большого количества смертей. И я это имела в виду. Она, да, стоит. Но мы верим, что все равно, независимо от того, что погибают самоотверженно наши ребята, стоят в проломе за рубежи нашей страны. Вот. А вера, а нам иначе нельзя. Если мы перестанем верить, я конкретно, если я перестану верить, я уже не капеллан. Я не ресурсная, ничего не смогу донести людям, тогда буду. И как же тогда, если написано «идите и научите», если сказано в слове, что «кто взял меч от меча и погибнет». Мы стоим в оборонительной позиции, мы ничьи территории не забирали. И то, что Бог на нашей стороне, нет даже никакого сомнения. У меня, как у верующего человека, и таких, как я, нас, ну, очень много. И поэтому вот этой верой мы и движимы для того, чтобы помогать людям, а также верить, что наша страна, она непобедима.
Угу. Як вам здається, скільки нам ще треба буде, ну, витривати в цій боротьбі до омріяної перемоги? Скільки ще часу потрібно? Чи є така певна свідомість у вас, яка проминальність цього періоду має бути?
Знаете, даже в Библии написано, что времена и сроки только у Бога. Я всего лишь человек, понимаете? И я не могу прогнозировать. Я верю, что победа будет. Когда? Конкретно не могу сказать. Но мы знаем, что это точно наступит. Вот. И поэтому, сколько бы времени это ни продлилось, мы готовимся к тому, что нам надо служить. Нам надо служить, может, это и затянется. Я готова служить до последнего своего вздоха, до последней капельки всего того, что я имею. Ну, и готова даже жизнь свою отдать за то, чтобы эта победа наступила, или за жизнь кого-то, понимаете? У меня есть эта готовность, иначе бы я на фронт бы не ездила. Вот. И я верю, что это наступит. Ну, мы верим, что это наступит. И верим, что это будет скоро. Но опять же повторюсь, что только Господь знает времена и сроки. Мы все под Богом.
Вы сама одесситка, пані Олена, так?
Я живу в Одессе почти 12 лет. Я из области. Из Одесской области.
А скажіть, будь ласка, як от за оці 9 місяців широкомасштабної війни сама Одеса змінювалася? І чи змінилася вона за цей період часу?
Ну, Одеса завжди була патріотичною. Дуже багато, звісно, колаборацій і колаборантів, які розшатували Одесу, починаючи з 2 мая. Пам'ятаєте, коли тут в Домі профсоюзів були жертви, пожарища? Вот. А Майдан, это все сплотило людей, показало, кто есть кто. Просто какой-то период затишья наступил, когда только Крым, Луганщина и Донеччина, это были регионы, которые, ну, была такая вот кровопролитие там и территория отнята. А многие здесь какое-то время немножко как бы уснули. И не только в Одессе. Уснули каким-то таким вот сном, как будто у нас этого не будет. Но это сослужило очень нехорошее. Видите, вот Херсон, все это быстро, быстро занято было. Потому что в какое-то время многие, извините, решили, что война – это не наша война, а это тех, которые там. Понимаете? И ребята, которые там гибли, многие здесь считали, что, ну, это они должны там погибнуть за ту землю. А тут, когда произошло все в каждом городе, в том числе и в Одессе, вдруг резко, вы знаете, попросыпались люди, даже те, которые раньше считали, что не нужно помогать. Я вот приведу маленький пример. У меня мой тренер, который вот, ну, к нему в спортзал я хожу с 19 года. Молодой парень, который занимался сугубо своим делом, он спортсмен. Они, ну, не активничали так, как вот когда здесь произошло. Он меня сам нашел, он мне позвонил, скажи, Лена, чем помочь? Вот. И таких, как этот Костя, их очень много, которые решили быть патриотами. Ну да, но не тогда, у них тогда, ну, не было этого такого, знаете, в сердце не горело. А сейчас они включились, и слава Богу, таких очень много. Опять же, есть те, которым было бы выгодно, если тут все изменилось бы в пользу пророссийских. Есть и таких, которые ждет русский мир и пытаются тут расшатывать. Очень много здесь в Одессе таких, которые Советский Союз спят и видят, хотят вернуть. Ну вот, к сожалению, имеем то, что имеем. Но Одессу никто не отдаст, потому что патриоты, все-все-все объединены, все тут в Одессе объединены для того, чтобы не пустить сюда русский мир.
От ви сказали про тотальну єдність в Одесі, і це дуже і дуже надихає, але от в Одесі, можливо, як не де в Україні, дуже сильний московський патріархат, так дуже сильний. І я чув полярні точки зору. Одні кажуть, що ну, московський патріархат в Одесі, він допомагає нашим хлопцям, так, їздить на блокпости, кормить там якісь, якусь амуніцію навіть передає. Такі точки зору я чув, і такі свідчення, це реальні факти. А інші кажуть, що вони допомагають, то допомагають, але особливо на контакт не йдуть з проукраїнськими силами в Одесі. І це стосується також і екуменічного діалогу. Вони не хочуть знатися не з протестантами, не з римокатоликами, не тим більше з греко-католиками. Тобто дуже так ведуть, поводять себе абстраговано від інших представників релігії. Що ви можете розказати? Ваш досвід спілкування з московським патріархатом в Одесі на тлі російсько-української війни. Наскільки московський патріархат в Одесі проукраїнський, от з того, що ви знаєте, якщо у вас є якісь інсайти. Тим паче, це дуже цікаво почути з огляду на те, що зараз в Україні все сильніше говориться про імовірність заборони московського патріархату, і навіть вже є відповідний законопроект про це.
Я считаю, что им тут нечего делать. Их время закончилось, и ничего хорошего они тут не несут. Простите меня за, может быть, немножко сейчас за резкость. Вот. Я считаю, что за 8 лет те, кто хочет здесь нести действительно поддержку и помощь, им нужно было подумать, как им уйти от слова «московский патриархат». Потому что они это не несут сюда, не, ну, как для того, чтобы их тут воспринимали. Начнем с того. Потому что Украина есть Украина, им тут делать нечего. Русский мир, кроме разрушения, ничего не несет. В Одессе 2 мая было ясно, где были боевики, где было оружие, откуда выходили вот эти убийцы людей, понимаете? И сейчас неизвестно, кто там у них находится. Вот поэтому я им не верю. Лично я им не верю. Поэтому я считаю, мое мнение, им тут делать нечего. И уже давно. Вот. Может быть, они кому-то и помогают. Им же надо что-то делать для того, чтобы сейчас как бы прикрыться, для того, чтобы ну, какое-то свое нахождение здесь они оправдывали. Вот. И если есть законопроект, давайте дождемся тогда, когда их отсюда всех, ну, мягко сказать, попросят. И им тут ну, нужно было принять решение просто уйти. Ну, понятно, что они выполняют чьи-то приказы. Вот. Поэтому они здесь находятся. Ну, может быть, у меня как бы немножко такое, знаете, такое мнение, потому что я сейчас в СУ, я солдат, и я может, должна быть как бы нейтральной или, как это есть слово такое, терпимой, но я считаю, я честный человек, поэтому я говорю свое мнение, нечего им тут делать. Пусть идут к своим, там, где они, откуда они пришли, пусть туда и идут. Вот. Ну, вот такое моє мнение. От чесно.
Угу. А я би хотів у вас ще запитати, ну, з ким ви підтримуєте зв'язок безпосередньо, можливо, з тими людьми, з якими познайомилися, яким допомагали от в цій першій фазі війни, я про період, коли війна була лише на Донбасі. Наскільки часто у вас є ця переписка, що ці люди розповідають, ну і, власне, от які найбільші їх ну, побоювання з огляду на те, що зараз відбувається?
О, если честно, из тех, кого, с кем у меня была переписка, многих уже в живых нет. Погибли люди именно сейчас. Вот, побоювання, ну, что много людей гибнет. У многих мнение, что их оставили. Почему это произошло? Многие обижены на власть. Многие обижены на то, что не вовремя среагировали. Знаете, когда люди находятся там и приезжают сюда в отпуск, приезжали, они увидели очень такое резкое... Почему здесь музыка играет, многих напрягало? Почему здесь салюты? когда они там только, извините, грохот обстрелов слышат, вот, и кровь. Вот, многих до сих пор это такое вот диссонанс, почему было, почему так и почему так. Даже сейчас, когда приезжают сюда, вот, но они не понимают некоторых вещей, вот, потому что видят несправедливость. Вот. Из переписки, скажем, та же Катя Соколенко, она меня не понимает, почему я здесь в тылу, медик боевой. Хотя я объясняю, что я солдат ВСУ. Я пришла по, как призвалась, по мобилизации. Она: это нет, ты сюда приезжай, потому что тут ты нужна. Вот. А каждый выполняет свой долг там, где он может. И таких обид, поверьте, много. И не только ко мне такое. Вот. Но каждый выбирает быть там, где он должен быть. Там Бог ставит. Вот. И есть много других, которые, знаете, вернули свои семьи. Слава Богу, семьи не распались. А у многих, которые приехали оттуда, жены не поняли, почему их мужья измененные. И те вернулись обратно в ту свою среду, потому что им там комфортнее. К сожалению, такое есть. Вот. Это только то, что есть наболевшее. Рассказывать на самом деле есть много случаев. Вот. Поэтому...
Страшно, страшно це все. Пані Олена, на завершення нашого інтерв'ю, можливо, запитаю вас про, ну, скажімо так, найбільше чудо, свідком якого ви стали, можливо, на цій війні, тому що завжди питання руба на війні, а де на війні взагалі сам Бог, що він робить, як він реагує. І чому він терпить і допускає, вірніше, допускає всі ті страждання, які на війні відбуваються, адже дуже багато і дітей померло, і дорослих, і невинних зовсім, і пенсіонерів, і відбувалися різноманітні збочення, які, ну, Господь Бог чомусь допускав. І нам, християнам, дуже часто закидають: а де ваш Бог на війні? Тому, власне, от ваш досвід, де ви бачите Господа Бога на війні, в чому він проявляється, і, власне, яке для вас, ну, найбільш таке сильний показник його присутності на цій війні, можливо, якась історія у вас є в серці, яка ще більше усвідомить наявність Бога на театрі бойових дій?
Да, про странный вопрос. Есть такое, вот то, что я проходила на себе. Знаете, когда в молитвах мы произносили «стоять в проломе за нашу землю», в молитвенном проломе, ну, в проломе. Был у меня случай в 17 году, когда я была на ротации в одной из бригад боевых. И вы знаете, когда начался обстрел, и мне было страшно, вот тогда эти слова «стоять в проломе за нашу землю» для меня открылись. Когда ты там, и ты понимаешь, что ты не имеешь права бояться, и ты молитвенный сейчас щит для этих людей, которые с тобой сейчас находятся, и ты не имеешь права сейчас по-другому себя вести, как молиться и просить у Бога защиты для этих всех людей. Вот. И поэтому сейчас церкви объединились. Очень много капелланов, которые там непосредственно с ребятами боевыми. И у меня сейчас тоже я взяла отношение, жду документ, мандат, который дает право на капелланскую деятельность. Вот. Понимаете, и каждый капеллан, каждый верующий человек молится, промаливает тот клаптик земли, на котором люди. Вот. Поэтому я не говорю, там, где мы верующие, там Бог. Бог везде, Он со всеми людьми. Просто, да, пока это допущено. Я не знаю мысли Бога, я не имею права решать за Бога, Он судья. Вот. Но одно, что от нас зависит, это довера, полностью доверять Богу, потому что написано, Он не оставит. И сказано, что Он за нас ничего не будет делать, а Он будет с нами, Он рядом. И самое главное, когда ты понимаешь, что Бог с нами, И написано, кто за нас, тогда кто против нас? И с таким девизом и Божьим Словом мы и дальше будем идти и преодолевать все наши трудности и все трудности нашей страны. Поэтому вдохновляю всех капелланов, всех верующих, не бояться брать на себя эту ответственность, потому что Знамя Победы – это наш Господь, который пролил за нас, за всех кровь. Просто доносить большим людям, за что Господь наш умер. Враг человеческих душ – это дьявол. И чем больше будем мы стоять в молитвенной такой вот, знаете, позиции, в молитвенном проломе, тем больше будет тех людей, которые будут тоже молиться вместе с нами, которые узнают, кто такой Иисус и для чего Он умер на кресте. Поэтому мы знаем, что Господь, Он не несет ответственности за то, что происходит здесь, на Украине. Вот. Я даже не берусь судить и как-то комментировать, но я точно знаю, что Господь за нас. И это скоро, вот, многие увидят, когда будет наша победа. А победа, она будет. Это будет, ну, потому что Бог так сказал, что Он за нас. У нас нет оснований Ему не верить.
Ну що ж, дякую. Закінчуємо нашу розмову на такій мажорній ноті. Бажаю вам Божого захисту, опіки. Так, хай Господь Бог тримає вас і вашу родину, і вашу частину, в якій ви служите. Дякую за ваше служіння, ну і за ваш час для інтерв'ю для нашого Радіо Марія. Дякую вам, пані Олено.
Дякую вам і тем людям, кто ну, кого это отзовется, можете давать мой номер телефона. Я абсолютно открыта для всех, и я капеллан 24 часа в сутки. Я готова общаться с каждым. Абсолютно.
Ну що ж, дякую щиро вам за відкритість. З нами на зв'язку була Олена Живець, капеланка і бойовий медик Збройних сил України, ведучий Іваницький Сергій. Дякую і слава Ісусу Христу.
Чоловіки, слава.